Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 7 мая, вторник, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш гость – политолог и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Можно звонить. 7373 94 8. Код города 495. Только что начало было, когда они приходят, чтобы объяснить. Вы можете объяснить, что происходит с нами вот на примере этого самолета в Шереметьеве? Почему мы переругались опять?
Ну, потому что в сети находится большое количество людей неадекватных. Как там у вас, 16, да, плюс передачу слушают, да? Но, понимаете, есть физический возраст, там, биологический возраст, интеллектуальный возраст. Ну, вот некоторые доживают до 90, им 16 так и не наступило в интеллектуальном плане. Поэтому там народ беспрерывно начинает искать какие-то там дополнительные версии, значит, развивать теорию заговора, рассказывать, что там нас обманывают, там, собирать подписи за то, чтобы не летали суперджетами, которые вообще-то и не падали. Да? Ну, то есть, два самолета за все время разбилось, и оба раза, по крайней мере, один раз точно это ошибка
экипажа. Один раз говорили четко в ошибке, а пока раз говорят, как главный вариант.
Да, большие это подозрения, ну, пока еще, кстати, точно не знают, значит, но очень похоже. Ну, значит, есть масса людей, которым что ни говори, значит, они все равно будут говорить, все плохо. Значит, ну вот, например, понимаете, в свое время, кстати, даже по поводу, кстати, ошибки экипажа, даже если, кстати, эта версия будет доказана, значит, я понимаю, тогда многие люди скажут, ну, так плохо учат летчиков, да. На самом деле, это, опять-таки, проблема уже даже не обучения, а проблема во многих случаях, да. Я не могу говорить о каждом конкретном, да, а проблема того, что люди практически не имеют опыта полетов без электроники. То есть все самолеты набиты электроникой, да, и точно так же, как современный водитель, который в современном «Мерседесе» не сможет водить полуторку 30-х годов, даже если он дальнобойщик, потому что там требуются совершенно другие усилия, совершенно другие навыки. Вот точно так же летчик, который пилот, который летал все время на электронике, да, когда он даже, так сказать, зная протокол, да, имея, кстати, определенную, кстати, квалификацию, значит, имея определенные тренировки, да, когда он оказывается в конкретной критической ситуации, значит, зачастую все эти, когда у вас нету навыков, да, когда руки сами делают. Ну, знаете, когда вы едете за рулем, да, вы еще не поняли, что случилось, а опасность уже миновала, потому что руки сделали сами. Вот точно так же здесь. Значит, зачастую люди просто не могут именно из-за отсутствия этих практических навыков, значит, не могут справиться с ситуацией. И вот когда-то на рубеже 70-х, 80-х годов была трогательная история с «Боингами», 737-ми, еще не с этими «Макс», которые начали падать из-за электроники, и от которых отказались, а с теми, которые летали все время. Тоже самолеты на подлете к аэродрому, значит, падали, ну, как, достаточно редко для того, чтобы не запрещать полеты, но достаточно часто для того, чтобы забеспокоился «Боинг», потому что не могли определить причину падения самолетов. Значит, и где-то за 3 или 4 года упало 3 или 4 самолета, только на пятом, который экипаж сумел приземлить, выяснили причину. Там у них там что-то где-то не срабатывала электроника, и самолет на малой высоте и на малой скорости сорвался, значит, падал. Причем экипажи проходили в теории, как справиться с этой задачей. Но когда у них электроника отказывала именно в полете, они не понимали, что происходит, начинали, кстати, производить естественные действия, да, те, которые им казались естественными, тем только усугубляли ситуацию, и самолет падал. Так вот, выяснили только потому, что пятый экипаж сел. А так бы, может быть, бы выясняли бы до сих пор, что там у них происходило. Опять-таки, ситуация была предусмотрена протоколом Боинга, да, пилотов тренировали, но поскольку они никогда не летали без электроники, когда электроника отказывала, они не могли выйти из создавшегося положения. То есть, к сожалению, это бывает везде часто, достаточно часто.
И все-таки я пытаюсь суммировать то, что ведь люди не говорят «все плохо». В этом смысле они говорят, ну, смотрите, новые самолеты, которые часто ремонтируются, не так много летают, вдруг с ним происходит что-то непонятное. Может быть, приостановить, может быть, разобраться?
Почему нам говорят, не приостановили. Знаете, есть ситуации, которые действительно непонятны, да, и тогда действительно можно говорить о том, что давайте выясним, что же там произошло, а потом будем потом разрешим летать опять. Но здесь ситуация понятна, нужно не только экипаж, но и выжившие пассажиры, там и все, да. Сказали, что видели попадание молнии, что после этого отказала бортовая электроника. Но так, к сожалению, бывает на всех самолетах, любых этих самых конструкций. Попадание молнии в самолет вообще-то очень неприятная вещь.
Но вообще-то это не должно приводить к тому, что самолет долетает в таком виде.
Но вообще-то самолет долетел вроде бы как в нормальном виде, там просто электроника отказала. Еще что ли, экипаж его не сумел посадить вручную нормально. Пока что это доминирующая версия, да, и мы ее рассматриваем как наиболее вероятную. Я говорю, так это другое дело, ну что, ну давайте тогда, я не знаю, учить экипажи летать без электроники, там, давайте там, заставим их там, по 100 часов,
тогда,
да, или там
тогда придется приостановить все полеты.
Ну да, на всех самолетах, да, потому что все они так летают.
Хорошо, тогда по поводу реактивной работы Государственной Думы, вот, пожалуйста, в Государственной Думе, это новость от позавчера. То есть сразу же. В Государственной Думе предложили приостановить эксплуатацию суперджетов 100. Потом из вчерашних новостей в Государственной Думе говорят о том, что, возможно, нужно подвергнуть уголовному наказанию тех, кто выходил из самолета с багажом.
А вы знаете, вот, в чем ошибка наших средств массовой информации? Все время пишут в Государственной Думе. Значит, Государственная Дума – это 500 человек в собрании, когда они сели и проголосовали. А когда один обормот что-то предложил, это не Государственная Дума, это депутат. И вот если бы каждого, кто предлагает там, запретить, наказать, там, или что-то, просто называли бы пофамильно...
Да называют.
Нет, так вот называли бы пофамильно, да, не в Государственной Думе, депутат такой-то предложил, депутат такой-то сказал там, и так далее, то после этого депутат даже мог бы даже в своих интересах увидеть, а выросла у него после этого, значит, поддержка, или сократилась у него после этого поддержка, да? Потому что у нас, к сожалению, не только, значит, там, всякие блогеры, да, но и депутаты любят ловить хайп, они понимают, что тема, актуальная, да? И вот давайте, выйдем и заявим. Понимаете, меня, вообще-то, я об этом уже много раз говорил, к сожалению, современный парламент, это не относится в первую очередь к Государственной Думе, да, или только Государственной Думе. В принципе, современный парламентаризм, мне кажется, отживающим свой век. Я не знаю, от него вообще откажутся или его чем-то заменят, но люди принимают слишком большое количество слишком специфических законов, которые они не в состоянии осознать и понять в силу своей квалификации. То есть, по сути дела, они голосуют по принципу, мы доверяем правительству, там, мы доверяем профильному министерству, мы доверяем там, специалистам, которые это разработали и предложили, значит, мы доверяем юридическому управлению, там, еще кому-то, какой-то закон, да, какую-то их часть, они могут понять, за что они голосуют. В значительной части они не могут понять даже, за что они голосуют. Согласитесь, что это не тот парламентаризм, который предусматривался, когда создавались законодательные органы. Там как раз наоборот предполагалось, что один закон может прорабатываться и годами. Тогда не принимали законы там сотнями сразу. Значит, вот. И депутаты на своем практическом опыте понимают, как это скажется на обществе, и поэтому они за него голосуют или не голосуют. Вот, поэтому, когда сейчас там, в парламентах выступают с очень радикальными заявлениями, относятся не только к нашему парламенту. Зачастую это попытка просто поймать хайп и повысить даже не столько свой авторитет, сколько свою узнаваемость на фоне каких-то событий, которые привлекают внимание общества.
Но, смотрите, если вы используете даже такие определения типа хайпа, в данном случае, вот возвращаясь к первому предложению, требование рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации сухой суперджет, об этом говорил депутат Государственной Думы непростой, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Это говорит о том, что там надо что-то делать с кадровыми...
Вы только что назвали его специально, да, заместитель председателя комитета, да, по контролю и регламенту. Да. По контролю и регламенту чего? Государственной Думы или авиационных полетов?
А там есть комитет по авиационным полетам?
Нет, там комитета нет по авиационным полетам. Ну, все-таки, если он занимается контролем и регламентом, так, Государственной Думы, вот давайте мы сейчас с вами начнем обсуждать, что нам не нравится регламент Государственной Думы, давайте мы его будем менять, а до тех пор запретим им собираться в заседании, да? Причем мы-то на это имеем право, потому что мы избиратели. Кстати, мы народ, а они слуги народа. Вот. А в данной ситуации, когда происходит подобного рода происшествие, неважно где, на железнодорожном транспорте, там, с авиацией, где угодно, хоть в армии, да? Значит, все-таки надо вначале дождаться реакции специалистов, которым получено проводить расследование. Да? И после этого на основании конкретных данных, не предположений, а конкретных данных, уже принимать решения и выдвигать конкретные предположения. Вспомните, вот упало сколько? Два, да? Тоже тех самых 737 МАКС. Упало, ну, да. Упало абсолютно одинаково.
В прошлом году и в этом,
да,
году.
Да, причем, значит, до тех пор, пока от них не стали отказываться иностранные авиакомпании от их закупок, не подумали даже запретить их эксплуатацию там нигде. Значит, и Боинг особенно не суетился по этому поводу. А зачем создавать себе лишние проблемы? Ну, упадет у них третий самолет, там, четвертый. Если они будут падать каждый день, так на общем фоне это и незаметно, да, для них. Они совершенно спокойно, кстати, к этому подходят. При том, что они-то знали, с самого начала знали, что проблемы в электронике. Они сразу назвали проблему, которая мешает этому самолету, да, и которая реально требовала приостановки полетов. Здесь нет проблем, которые бы требовали бы приостановки полетов, по крайней мере, на данном этапе, да. Значит, причем, повторяю, ведь сухой же суперджет летает не один год. И два происшествия. Одно, это точно ошибка экипажа, когда они врезались в гору в Индонезии, да? И второе, это, скорее всего, ошибка пилота в очень сложных условиях пилотирования, да, когда он мог быть просто недостаточно подготовлен к таким условиям. Значит, давайте убедимся в том, что произошло, после этого будем принимать решение, что действительно делать. Доучивать экипажи, менять самолеты, там, вообще... аэродромы по-другому, значит, самое настил на них делать более мягким, да, чтобы они там ничего себе не пробивали. Там, может быть, вообще, как в свое время, там, строить летающие лодки, сажать их на воду. Тогда шасси не будут пробивать эти самые
хорошо,
баки.
Хорошо, это что касается самолета, а что касается пассажиров. Я вот сейчас не могу найти...
Вы того, про чемоданы?
Что, да, того, что слышал своими ушами, но все-таки, если действительно говорят о том, что было бы неплохо, к примеру, рассмотреть вопрос... А может быть, действительно люди, которые забирали багаж и выходили с ним, должны понести ответственность?
Знаете, как это делается в таком случае? Если это вот не хайп, да, давайте накажем тех, кто забирал багаж. А это реальное предложение по реальному законопроекту. Тогда говорится, давайте сделаем так. Значит, на любом транспорте, там, на железнодорожном, на автомобильном, на авиационном, на морском, есть инструкция по поведению... в условиях опасности, да? То есть правила эвакуации. Давайте введем уголовную ответственность за нарушение правил эвакуации. Пассажирами, экипажем, кем угодно. Кстати, экипаж и так несет уголовную ответственность, если он там что-то нарушает. Вот давайте введем такую же ответственность для пассажиров. Значит, но тогда это будет касаться не только авиационного транспорта, а всего транспорта. Потому что чего, собственно, только с самолетами? Когда корабль тонет, там меньше опасность или как? Там, или когда горит автобус на трассе, там тоже люди десятками часто гибнут. И тоже из-за того, что не умеют или не знают, как эвакуироваться. Значит, в таком случае это будет не по поводу только одного чемодана. А тогда действительно будете при этом самом, при взлете самолета, значит, не сидеть, плевать в потолок, а внимательно изучать, что вам говорят бортпроводники по поводу того, как действовать в этих самых экстремальных условиях. И то же самое будет во всех остальных местах. Когда вы везде должны будут раздать инструкцию под роспись, вы должны будете прочитать, расписаться, после этого сесть в автобус и ехать. Да, тогда будет нормально, пожалуйста, нарушил, садись.
Но, тут смотрите, опять возвращаясь вот к реакции, которую сейчас мы видим, напомню, это прямой эфир, Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8, с нами политолог и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Так вот, смотрите, Виталий пишет. Обычно, когда у нас в стране к ужасу что-то падает и ломается, полеты останавливают и идут проверки даже у военных. Останавливаются полеты по всей стране. Как будто пытаются сохранить хорошее лицо этому самому проекту Суперджет. Надо сказать, что не всегда все-таки полеты останавливают.
Очень редко, кстати, останавливают. Но людей, не только у нас.
Но люди почему-то видят в этом всем, тот же Виталий пишет, вот про экипаж вы заговорили, а это действительно сегодня Следственный комитет ведь говорил, что это, видимо, главная сейчас версия. Экипаж виноват, пишет Виталий, но это же выглядит как нахождение стрелочников и крайних, ведь самолет-то сам по себе не очень.
А почему самолет сам по себе не очень?
Ну, он там достаточно много стоит в ремонте, достаточно редко летает. Много примеров, что самолеты заменяют. А ведь суперджетов не так много.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, не так много, это 200 штук. Да,
ну, по сравнению с Боингами.
Ну, по сравнению с Боингами, с Аэрбасами, да. Ну, так они же и падают часто, Боинги и Аэрбасы. Посмотрите, каждый год по несколько происшествий с ними. То Аэрбас в Атлантический океан упадет, то там Боинг где-нибудь в Африке разобьется там, то пропадет Боинг, который летел из той самой, из Малайзии. Кстати, до сих пор как-то не очень понятно, что с ним произошло. Какие-то обломки где-то нашли, но что произошло, непонятно. Почему упал 777-й Боинг? Там.
Вот. Но все-таки пытаются с вами спорить, когда вы говорили о том, что за границей перестали покупать в свое время Боинги, и поэтому с ними начали разбираться. Так суперджет-то тоже вроде как с проблемами с точки зрения реализации?
Понимаете, суперджет – самолет, которому действительно трудно пробиться там, на мировой рынок. Да? Потому что после того, как Советский Союз оттуда ушел, и 15 или 20 лет, по сути дела, российская авиация там не присутствовала, ну, кроме старых советских самолетов, которые до сих пор эксплуатируются там где-то в Африке, да, значит, этот рынок поделен между двумя огромными монстрами, между Airbus и между Boeing. Да, там где-то еще там попадаются в специфических нишах там Bombardier и прочие там узкофюзеляжные там самолеты на ближние и среднемагистральные, да, но по большому счету весь этот рынок поделен, туда пробиться очень сложно. И если бы Россия бы не возрождала собственную авиацию и сама бы не закупала бы эти суперджеты, да, там говорят, их Аэрофлоту навязали, ну, правильно, навязали, потому что если ты не будешь покупать свое, то свое и не будет производиться тогда никогда, а будешь все время зависеть от чужого. И в таком случае эти самые авиазаводы, да, которые там что-то производят и так далее, и которые для многих городов являются градообразующими предприятиями, значит, они просто закроются, потому что, извините, есть те, которые производят для армии истребители, значит, и есть те, которые производят гражданскую авиацию. Значит, люди потеряют работу, это по цепочке за собой потянет, значит, достаточно большие эти самые проблемы.
Но если у вас не получается самолет, а вот 45-й пишет, еще Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что самолет неудачный пример конверсии.
Еще раз, у кого не получается. Во-первых, давайте учтем, что когда рассказывают, да, о том, что это плохо, это нехорошо и так далее, то зачастую речь идет еще и о работе конкурентов, которые тоже совсем не хотят, чтобы даже на российском рынке летали российские самолеты, потому что это очень большой рынок. Сюда поставляются тысячи машин. Причем, более того, если когда-то, там, в 90-е годы, нищие российские авиакомпании покупали какие-то убитые, значит, давно отлетавшие, ну, сейчас покупают новейшие Боинги и Аэрбасы, которые стоят огромных денег, и поэтому люди заинтересованы в этом рынке. Эти же авиакомпании заинтересованы в этом рынке. При этом они понимают, что это точно так же, как с Ладой, да? Которая там вначале создавала самые там какие-то там еще восьмерки и девятки, да, потом там стала строить Калину, сейчас уже строит вполне, так сказать, конкурентоспособные там с этими маленькими хюндайчиками машинки, да, а понятно, что дальше будет выходить, так сказать, на новые рубежи и будет конкурировать и в других классах автомобилей. Но тоже.
Надо не забывать, кому принадлежит.
Здесь тоже кому принадлежит. Это завод, который находится на территории Российской Федерации и производит российские автомобили.
То есть, если бы были Боинги, то производили здесь, на территории Российской Федерации, и тогда суперджеты можно было не делать.
Если бы у нас бы, вот как у нас была произведена локализация, да, сборки, не сборки, а производство фактически, там, потому что мы сейчас уже начинаем детали экспортировать и готовые автомобили экспортировать, значит, иномарок автомобилей, да, на территории Российской Федерации, если бы производство, техническая документация, конструкторское бюро, все было бы перенесено сюда, и просто наши бы самолеты летали бы под именем Boeing и Airbus, и у нас бы их покупали бы французы, немцы и американцы, то никаких проблем, ради бога. Мне все равно, как он называется, суперджет или Boeing, да? Это будет производиться на тех же мощностях того же завода, теми же людьми, налоги будут идти в тот же самый российский бюджет, и компетенции будут оставаться здесь. А назвать вы его можете хоть Мерседесом, если он у вас полетит. Здесь, Александр, здесь проблем нет. Вот так вот, я не закончил. Если сейчас начали производить вот эти вот ближние и среднемагистральные, да, там, суперджеты, значит, понятно, что российское авиастроение постарается восстановить полностью весь комплекс, то есть и дальнемагистральные самолеты тоже и так далее, так как раньше летали в Советском Союзе. Значит, тем более, что, опять-таки, определенные компетенции сохранились в этом вопросе. А это значит, что пусть не через 5, пусть через 10 лет, через 15, но тот же Boeing и тот же Airbus потеряют огромный российский рынок. Более того, через некоторое время еще Россия выйдет на внешние рынки, опять-таки, с конкуренцией, с конкурентным предложением. Покупайте не у них, покупайте у нас. И будут покупать у нас, а не у них.
Но пока они, не покупают.
Они люди разумные, они смотрят вперед, и они пытаются задушить конкурентов в зародыше. Посмотрите по этим самым, по любым другим позициям, как только стали производить у нас, да, что-то. Значит, стали производить в России говядину, это плохо. Это плохо по тысяче разных причин, по каким угодно, но это плохо.
Подождите, да. Раз уж вы вспомнили даже говядину, да. Только балабол может говорить, что у нас все плохо. Ну, возвращаясь к тому, что сказал Линик, истерику устроили балабола.
Да, только балабол может говорить, что у нас все плохо, потому что можно говорить, что и у нас, и у других есть проблемы, да?
Конечно.
Да? Но сказать, что у нас все плохо, а вокруг все хорошо... Может, опять-таки, только было... Опять-таки, я же отталкиваюсь от конкретных фактов, да?
Но это не повод для того, чтобы отказываться.
Еще раз повторяю, суперджет летает? Летает. Много лет летает? Много. Посчитайте катастрофы Боинга за эти годы, причем новейших Боингов, и катастрофы суперджета, и причины посмотрите. А после этого давайте обсуждать, что запретить, а что разрешить.
Сразу несколько человек спрашивают вас, наверное, ожидаемо спрашивают, а китайцы же как-то вот живут себе и живут без собственных самолетов.
Китайцы, между прочим, тоже пытаются все локализовать у себя. Китайцы, даже тот же самый автопром, они пошли другим путем, не тем, которым пошли мы. Они не позволили практически даже создавать заводы китайские, на которых будут китайцы работать, но там под европейскими, американскими брендами. Они просто тупо стырили, скопировали, и под китайскими брендами стали выпускать те же самые европейские, американские машины, японские. А потом, через некоторое время, опять-таки лет через 20, наработав компетенции, стали под теми же брендами выпускать уже китайские машины. Точно так же китайцы относятся к вооружениям. Они стараются покупать небольшие партии, но потом локализовывать производство, сказать, у себя и постепенно выходить на собственное производство и кораблей, и самолетов. Там, гражданская авиация – это очень, сказать, сложный в технологическом плане сложные решения, да, но я абсолютно уверен, что китайцы и гражданскую авиацию тоже постараются сделать свою и производить у себя.
Вы не видите в том, что сейчас происходит уже после этой аварии, попытку защитить, может быть, даже необоснованно, защитить самолет Суперджет?
С моей точки зрения, ничто не говорит о том, что кто-то пытается Суперджет специально как-то защитить, да, пока что идет расследование, а вот специальную атаку на него я вижу.
По поводу депутатов Государственной Думы я все-таки нашел. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Его зовут Вячеслав Лысаков. Возвращает нас к пассажирам в салоне самолета. Шокировало то, что некоторые, кто сидел на первых рядах, это бизнес-класс и первые ряды эконом-класса, выходили с вещами. Это грубое нарушение указаний экипажа. Это можно рассматривать как уголовное преступление. Этих людей надо установить и наказать, потому что из-за них задохнулись другие.
Для этого надо будет доказать, что именно из-за них задохнулись другие. Понимаете? Потому что, да, есть статья оставления в опасности там, и так далее, значит, но я очень сильно сомневаюсь, что к этим людям ее удастся применить в силу многих причин. Во-первых, потому что, как было сказано сразу же по горячим следам, эвакуация заняла 55 секунд при нормативе 90, то есть полторы минуты. Это значит, да, эвакуировано было примерно половина самолета. А это значит, что не эвакуировались те, кто должен был эвакуироваться через заднюю дверь, которая была практически объята пламенем.
Которая не открылась,
да,
как говорят.
Да, которая не открылась. Значит, ну, потому что там горело все. Значит, соответственно, утверждать, что эти люди пошли бы через переднюю дверь, мы не можем. Скорее всего, они должны были идти туда, в хвост самолета, как раз оттуда выходить, при нормальной, так сказать, эвакуации. Значит, норматив, я же говорю, не был превышен. это значит, что люди задохнулись еще до того, как, по идее, они могли выйти из самолета. Да? Потому что если 55 секунд, то оставалось еще 35 для эвакуации остальных. Значит, соответственно, здесь можно говорить там, о несчастном случае, еще о чем-то. Значит, потом мы же не знаем, на самом деле, мы знаем только, что люди выходили с вещами. Да?
Во всем этом надо
да, разбираться. Да, но мы не знаем, у вас вещи могут лежать под креслом, и вы их взяли и пошли. Вы никого не задерживаете.
Тем более, что люди во многом действуют на автомате.
Да.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования программы «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 7 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Ростислав Ищенко, политолог и президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Тут продолжают люди писать. Мы первую половину программы говорили об этой катастрофе в Шереметьево. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди пытаются сказать... Нельзя обвинять конкретных людей, пассажиров ли, пилотов ли, в том, что произошло. Вот Александр Риттер. То есть причина аварии и гибель людей теперь будет свалена на пассажиров? До этого кто-то уже написал. То есть пилотов, что ли, могут посадить за это? Мол, пусть система нет, отвечает.
Во-первых, посадить могут там и пилотов, могут и диспетчеров. Значит, если докажут конкретную вину конкретных людей. Значит, потому что есть ошибка, которая влечет за собой тяжкие последствия, но все равно как ошибка не предусматривает уголовного преследования. Да, есть ошибка, которая может предусматривать уголовное преследование. В зависимости от того, насколько ты был, там тебя обучали, да, ты расписывался. Значит, ты должен был действовать правильно, потому что ты несешь ответственность.
Смотрите, тебя обучали, ты расписывался. Вы намекаете на вот это, ты расписывался.
Да.
А люди, которые пишут эти сообщения, намекают на первую часть. Тебя обучали. То есть, подождите. И отвечать должны те, кто обучал, те, кто организовал.
Подождите. Значит, если я прохожу определенный курс обучения, да, значит, это же даже не важно, стоит ли там в конце моя подпись. Обычно подписи ставят, когда вас обучают технике безопасности, чтобы проинформировали да, об этом. Да? Значит, но ты проходил определенный курс обучения, да, значит, ты там сдал определенные экзамены, там нормативы и так далее. Значит, ты знаешь меру своей ответственности. Если после этого ты действуешь неправильно, ну, знаете, не только в Советском Союзе и даже не только в Германии генералов расстреливали, если они проигрывали сражения. Значит, в вполне демократических странах тоже. Значит, потому что это мера твоей ответственности перед страной. Тебя содержат в мирное время, значит, тебе создают все условия для того, чтобы в военное время ты страну защитил. Оказался недостаточно компетентен, извини. Так получилось. Вот точно так же и здесь. Если докажут, что вина экипажа есть, значит, и что именно там конкретный пилот, да, или два пилота, не знаю, там, потому что понятно, что стюардессы в этом не виноваты, да, что у них есть какая-то доля вины, то тогда дальше уже там следствие и суд будут решать, они достойны общественного порицания или уголовного преследования. Значит, почему я говорю по поводу иностранных пассажиров, здесь, в принципе, не доказуем сам состав преступления. Ну, вот смотрите, я часто летаю, значит, вообще с одной маленькой сумочкой, потому что я лечу там на 2-3 дня максимум, значит, у меня туда входит компьютер, книга, там, смена белья, зубная щетка, мне этого достаточно. Но это сумочка, это чехол от компьютера, да, он выглядит как вполне такой, если издалека, чемоданчик, да, но она через плечо, значит, и я ее даже никогда не складываю на багажную полку, я ее кладу под кресло. И, соответственно, в экстремальной ситуации я ее беру и выхожу. То есть сам это совершенно автоматическое движение.
Тут еще надо не забывать о том, что если будет экстремальная ситуация, а вы попытаетесь замешкаться, вас вынесут.
Ну да, да, да.
Вот. Как бы то ни было, люди будут бояться летать на этих самолетах какое-то время, пишет Александр.
Может быть, да, может быть и нет, потому что, знаете...
Тогда надо бояться летать на Боингах, на Airbus. На всем,
да, во-первых. И как показывает практика, да, даже после катастрофы, которая происходит у людей на глазах в аэропорту, а такие случаи бывали и до этого, правда, не суперджетами, да? Значит, и не в России. Значит, народ не сдавал билеты на следующие рейсы, а спокойно садился и улетал. Причем даже когда у них брали интервью, так еще многие просто говорили, что я теперь даже увереннее, потому что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Это, правда, неправда, иногда попадает, но действительно реже.
Политолог Ростислав Ищенко, это прямой эфир, следим за лентами новостей. И вот смотрите, сейчас Роскомнадзор заявляет, что мессенджеры, которые не идентифицируют пользователей по новым правилам, могут в ближайшее время быть заблокированы. Об этом сказано в сообщении Роскомнадзора, которое в эти минуты цитирует РИА Новости. Но учитывая, что у Роскомнадзора было до этого с Телеграмом, стоит доверять? Стоит бояться? Вообще, что может произойти, если Роскомнадзор сможет?
Во-первых, я вообще не вижу причин, чего бы то ни было бояться, потому что ни Роскомнадзор, никто вообще не то, что не сможет, да, а не захочет, а захочет, так не дадут, причем государственной власти, значит, заблокировать интернет, там, социальные сети и так далее, потому что сейчас это уже вписано в структуру государственной стабильности. Это такой объем обмена информацией, без которого само по себе государство не может существовать. То есть тогда провиснут государственные структуры. Даже я снимаю там вопрос там, о протесте, недовольстве народа там, и так далее. Значит, с этим можно разобраться и с недовольством, и с протестом. Была бы воля. Значит, но государственные структуры... Значит, просто будут недополучать огромное количество информации.
Ну, их же потихоньку переводят на другие мессенджеры.
Подождите, дело в том, что информация поступает, да, причем критически важная для принятия решений, не только по каким-то закрытым бюрократическим каналам. Большая часть уже сейчас, когда-то это составляло 20-30%, сейчас большая часть информации идет из открытых источников и поступает в виде ответных сигналов от общества, потому что государство не может управлять современным обществом, не имея с ним обратной связи. Значит, соответственно, если вот это вот все внезапно выключается, то вы оказываетесь, как она сама, в темной комнате с завязанными глазами. А посредине ее это самый глубокий колодец. Вы, конечно, можете его и обойти, если повезет, но повезет вряд ли. Вот в такой ситуации окажется государство. Поэтому никто никогда самое, там, ни интернет не отключит, ни людей без него самое, не оставит. И когда, кстати, возникают там какие-то конкретные проблемы, да, с конкретной компанией, тогда же, я, правда, не помню, мы с вами об этом разговаривали или не с вами, когда там начались не самые проблемы у Телеграма, ну, задача там Роскомнадзора и всех остальных не удушить Телеграм, Инстаграм, Ютуб и все остальное. А в данном случае, если есть проблема с владельцем Телеграма, да, создать ему, кстати, проблемы, значит, он может на них не обратить внимания. Это уже, кстати, его решение, да? Значит, чтобы он тоже нес потери.
То есть, значит, не заблокировать, а сказать, что может быть заблокирован.
Нет, они его пытаются заблокировать. Понятно, что это можно обходить. Но так или иначе он несет финансовые потери. Он может на них не обращать внимания, он может бравировать там. Он может даже пытаться как-то выйти из этой ситуации, что он и пытается сделать, да, еще с каким-то дополнительным там информационным приработком. Но на самом деле государственные структуры, да, они либо выполняют закон, что в данном случае, значит, и происходило, либо они вообще не нужны. И либо надо менять законодательство.
Но вот как раз к вопросу о том, кто на чем зарабатывает или наоборот теряет. Разве государство, которое не может выполнить им же разработанный, по сути, закон, не теряет на том, что это не работает?
Теряет, безусловно. И вот, кстати, в этом самом, говорю, в истории с Телеграмом теряли все. Значит, в том числе в значительной степени имиджа теряло государство и его структура, потому что действительно возникал вопрос, что это за закон, который не в состоянии выполнить государство, тем более в борьбе, в общем-то, с не самой крупной, не самой серьезной, кстати, компанией. Но я считаю, что в данном случае, да, в данном случае, как раз государство сделало, может быть, не очень выгодно для себя, но достаточно правильно, потому что оно стало прорабатывать протокол решения этих проблем в будущем для того, чтобы не сталкиваться с аналогичной ситуацией. Значит, вместо того, чтобы просто взять там где-то там, это самое, поймать владельца и печь в тюрьму за хулиганку.
Ну, в случае с новыми мессенджерами, которые тоже, в общем, пока не собираются выполнять закон, это же, как правило, мессенджеры за границей расположены, и если не получилось с Дуровым, то уж точно не получится с Фейсбуком.
Давайте посмотрим.
Посмотрим. Хорошо, тогда следующая тема. Тут мы тоже посмотрим, но посмотрим уже буквально послезавтра. Про бессмертный полк я вас хотел спросить. В новостях пришли сообщения о том, что в одном из городов Казахстана, я не буду говорить, в Казахстане решили, но в одном из городов Казахстана вроде как решили все-таки. И в Белоруссии, в общем, тоже какое-то странное отношение к бессмертному полку. Это можно объяснить?
Можно.
Чем?
Но дело в том, что в Белоруссии, в особенности в Казахстане, это, там, если вы говорите в одном из городов, то отнесем это так, ну, я говорю, отнесем это на самодеятельность местной власти. Да? Мы, я, честно говоря, просто не могу сказать, там, почему в одном городе решают, да, потому что обычно такие решения принимаются на государственном уровне.
Но если его не останавливают, значит, на государственном уровне это дозволяет.
Но, допустим, компетенция местных властей они по какой-то причине закрыли. Да? В конце концов, мы пока причину не знаем.
Не, они говорят, что потому что потом фотографии в урны выбрасывали.
Ну, хорошо, они нашли, повод прикрыть, да. Вот, допустим, конкретному руководителю не нравится самый бессмертный полк. Сейчас в Казахстане идет транзит власти, да, значит, у них появляется чуть больше, на какой-то период чуть большая свобода маневра. Возможно, значит, они пытаются в этом отношении, значит, зафиксировать свою позицию на будущее. Значит, но там действительно есть общие проблемы с Казахстаном и с Белоруссией. В Казахстане, повторяю, это в меньшей степени прослеживается, потому что Казахстан на уровне элиты, да, принимающие решения, он серьезнее, прочнее интегрирован в общие экономические структуры с Россией, и самое главное, Казахстан на этом деле зарабатывает. Вот, повторяю, не получают помощь или поддержку от России там, за счет игры ценами и так далее, он зарабатывает, то есть он получает кумулятивный эффект. Значит, у Белоруссии есть проблема с тем, что в отличие от казахстанской экономики, да, белорусская экономика фактически сохранила такой, ну, я бы не сказал социалистический, квазисоциалистический характер, то есть она практически полностью находится под государственным контролем и под государственным же управлением. Значит, и это мешает определенным интеграционным процессам на постсоветском пространстве, которые вроде бы у Белоруссии в политическом плане с Россией шли даже лучше. Значит, поскольку в результате начался естественный процесс ответного давления России, значит, с вопросами «давайте решим экономические проблемы». Потому что если вы говорите, что у нас с вами экономический союз, то это не только мы вам должны, но и вы нам должны. В рамках этого экономического
союза.
Это же
союз, да.
Да, и если вы получаете там, допустим, более дешевые энергоносители, а мы получаем ваших лангустов и закрываем на это глаза 5 лет, да, то вы тоже что-то должны. И, в частности, давайте тогда трансформировать вашу экономику так, чтобы российские предприятия могли с вашими работать в нормальном режиме. В частности, речь шла о банальной приватизации значительной части белорусских предприятий. На что белорусское руководство достаточно жестко уперлось, сказало нет, значит, мы спасаем свой народ от язв капитализма, хотя на самом деле они спасают собственную власть в данной ситуации, потому что вот такая вот умеренная социалка, да, когда все бедные, значит, это основа современной белорусской власти, то есть, когда вокруг было страшно и плохо в 90-е годы, в Белоруссии было чуть лучше, значит, и, в общем-то, народ привык к этому самому, собственно, это бы, любой бы народ бы так бы поступил.
Не, да, только, но, не только белорусские. Но они же понимают, что России в нынешних условиях, они, пожалуй, больше нужны, чем им Россия.
Я бы не сказал, что в нынешних условиях они нужны России больше, чем им Россия. Это действительно было какое-то время, очень длительное время, когда Белоруссия была единственным союзником. Сейчас у России много союзников, и не все такие сложные, как Белоруссия. Это первое. Значит, Белоруссия действительно закрывала западное стратегическое направление, это правда. Значит, но сейчас, опять-таки, в современных условиях, после резкого роста военных возможностей России, это направление, да, с Белоруссией, наверное, закрывается чуть лучше. Но и без Белоруссии закрывается без особых проблем. Значит, и опять-таки, с учетом очень такой непонятной позиции белорусских властей, значит, гарантировать, что белорусская армия будет принимать на себя чей-то там удар, мы тоже не можем. Да, они так говорят. Но они много чего говорили и до этого. И по поводу единой валюты говорили.
То есть бессмертный полк – это попытка сопротивляться?
Это реакция белорусских властей, значит, на неопределенность экономических отношений с Россией. Причем, более того, белорусы понимают, что все равно, самое, я не знаю, на каком там уровне, значит, на реальном, там, или им просто интуитивно они это понимают, но они понимают, что все равно эти проблемы будут решаться Россией. Значит, и решаться они будут как? Либо вместе с Белоруссией, либо независимо от Белоруссии. Что такое решение независимо от? Вот мы видим на примере Украины. Строятся обходные газопроводы, и через полгода-год уже вообще все равно, что там происходит.
Это нам все равно. А, ну, вот, во всяком случае, в рамках этого разговора. Но, судя по всему, в России многим не все равно, что там происходит. А там происходит буквально следующее. Вот несколько минут назад избранный президент Зеленский заявил, что курс Украины в Евросоюз является безальтернативным. То есть мы говорим, что вот с ними происходит что-то ужасное. Они уверены, что это хорошо, так и надо.
Ну, во-первых, это не они уверены. Это...
Зеленского как избрали?
Это уверено, да.
Абсолютным большинством.
Уверена, кстати, украинская политическая элита. Кстати, что такое абсолютное большинство, которое избрало Зеленского? За него проголосовало 73%, по-моему, угу. Да? А за Януковича 49%, когда он стал президентом. Но при этом за Януковича проголосовало 15 с лишним миллионов, за Зеленского 13 с лишним миллионов. Вот оно все абсолютное большинство. Значит, при том, что явка была сопоставима. То есть это значит, что Украина потеряла огромное количество населения, значит, примерно почти половину, там, ну, больше трети. Если при этом самом, при том, что явка сопоставима, значит, процент у Зеленского почти в два раза больше, а голосуют в реальности за него физических людей меньше. Но эти же люди никуда не ехали, они же на самом деле не умерли. И даже гражданство еще не поменяли. Потому что мы можем даже на примере получения украинского и российского гражданства увидеть, что за последние 5 лет только там порядка 500 тысяч получило российское гражданство.
Нет, и еще с цифрами около, вообще там какая-то непонятная
около,
история.
И еще около миллиона находится, кстати, в процессе получения. Ну, это не считая Крыма. Значит, еще около миллиона находится в процессе получения. А не досчитывается Украина 10, а то и 15 миллионов избирателей. Это все люди, которые находятся за рубежом, но они находятся там с украинским гражданством. И да, они не ходят голосовать ни за рубежом, они не приезжают голосовать на Украину, значит, потому что не заняты зарабатыванием денег. Но они пока что еще для нее теоретически не потеряны. Значит, ну, я говорю, ну, повторяю, это люди, которые не пришли и не проголосовали. То есть сказать, что Зеленский...
Они абсолютно... ногами проголосовали, они уже в Европе.
Сказать, ну, не только в Европе, они и в России многие. Значит, но сказать, что Зеленский избран абсолютным большинством избирателей, мы сейчас не можем тоже. Значит, это первое. Второе. Значит, действительно, была выстроена, кстати, определенная модель агитации, да, когда все вокруг него... заявляли какую-то одну позицию. Ну, допустим, там Бойко заявлял, что он улучшит отношения с Россией, Порошенко заявлял, что ухудшит отношения с Россией, а Тимошенко заявляла, что она сделает то же самое, что Порошенко, но еще лучше, чем Порошенко. Да? А Зеленский просто молчал. Просто молчал, ничего не, вообще ничего не говорил, просто говорил о том, что Порошенко мерзавец. А с этим были согласны все.
Ну, это же первый случай, когда кандидат против всех выиграл.
И поэтому они, кстати, и говорили, и сейчас говорят все. Так мы вообще не за Зеленского голосовали, мы голосовали против Порошенко. И если мы посмотрим на рейтинги партийные сейчас, то вот партия Зеленского «Слуга народа», да, набирает 27,9, ну, 28% сейчас. Но это, извините, в 3 раза меньше, чем рейтинг самого Зеленского на президентских выборах
фактически. Сейчас в новостях как раз по этому поводу очень много сообщений. Вот, например, только что один из депутатов Рады Украины предложил, а это же главный вопрос, судя по всему, когда проводить инаугурацию Зеленского, и вот теперь фигурирует цифра 20 мая. Они уже подходят к конкретному решению. С вашей точки зрения, он действительно может пойти на роспуск Рады?
Ну, понимаете...
Вот с этим рейтингом в 27,8.
Ну, это рейтинг его партии.
Конечно.
Значит, он теоретически может пойти на роспуск Рады. Более того, если бы он был бы вообще самостоятельной фигурой, таким президентом, как Порошенко, да, то он бы, безусловно, пошел бы на роспуск Рады, и на этом настаивает его команда. Ну, вот тот его штаб, который вместе с ним работал на выборах. кстати, видимая часть айсберга. Потому что они непосредственно будут занимать места либо в администрации нового президента, либо же, если им там мест не хватит, то они отправятся туда же в парламент по спискам этого самого нового президента. И таким образом, значит, в их жизни судьба будет решена на ближайшее время. Вот. Им выгодно, чтобы он распустил Раду, собрал новый парламент и таким образом закрепил бы за собой власть, потому что новый парламент назначит новое правительство, и, соответственно, вся вертикаль, и законодательная власть, и исполнительная власть будет под контролем нового президента. Но это невыгодно тем, кто Зеленского избирал. То есть, ну, самому олигархическому консенсусу украинскому, который вначале складывался там вокруг Тимошенко, потом сложился вокруг Зеленского, за счет чего он, собственно, и выиграл, выиграл эти выборы. Значит, и где сейчас они пытаются договориться между собой о правилах дальнейшей игры. И вот правила этой дальнейшей игры озвучил Коломойский, да, фактически хозяин Зеленского, значит, от которого пока что Зеленский никуда не вырвался.
Вы говорите, фактически хозяин Зеленского, я хотел бы вас все-таки это дело как-то объяснить или уточнить. Многие утверждают, что после того, сколько голосов получил Зеленский, он, даже если он и был когда-то под Коломойским, теперь точно нет.
Многие, да, экстраполируют ситуацию на Украине, в Соединенные Штаты, в Россию там, и так далее. Я вам скажу, что да. Если бы вы, значит, набрали бы в России такое количество голосов и стали бы президентом, то вы бы больше бы никому бы ничем не были бы обязаны, а все остальные были бы обязаны вам. Но дело в том, что Украина находится, помимо президентских полномочий, да, которые там меньше, чем в России, она находится еще и в состоянии фактического административного развала и фактической экономического краха. И поэтому президент, который приходит к власти с поддержкой там, в 73% голосов, а я вам напомню, что Порошенко, победивший в первом туре, имел поддержку в первом туре больше, чем Зеленский. Если бы он побеждал бы во втором, у него, наверное, тоже было бы 73 там, или 86. Значит, так вот, президент, который приходит с такой поддержкой, он через полгода оказывается всеми ненавидимый. И если он создает себе при этом врагов в лице людей, которые контролируют финансы, средства массовой информации и остатки украинской промышленности, то после этого судьба его плачевна. То есть повесить могут уже через 6 месяцев. Значит, поэтому для любого человека, да, даже для того, кто очень властолюбив и хотел бы что-то там самостоятельно суетиться, ссориться опасно, это первое. Значит, и второе, Зеленский ведь не рвался в политику. У него не было идеи прийти и всех облагодетельствовать. У него была идея облагодетельствовать себя. И его фактически наняли поработать в политике. Ему сделали рейтинги, да, все, его наняли поработать в политике президентом, за спиной которого будут работать олигархи. Будет суетиться, очень большой риск плохо кончить. А не будет суетиться. И через там 3, 4, 5 лет, когда его решат поменять, будет иметь состояние раз в 10, а то и в 100, превышающее сегодняшнее, и никаких проблем у него при этом не будет.
Но возвращаясь к тому, что многие проводят параллели между Зеленским и Трампом, в том смысле, что теперь так избирают, и уже не важно, что пытаются сделать элиты, а люди голосуют по сути, по принципу против элиты.
Это люди, которым очень хочется почувствовать себя вершителями своих судеб. На самом деле Трампа избирала половина американских элит, иначе бы он бы никогда бы не удержался у власти и даже не пришел бы к власти. Просто Трамп приходил с программой, альтернативной программе демократов там, и консервативных республиканцев в чем? Трамп говорил, да, все правильно, Америка должна сохраниться в качестве гегемона, военно-политического, экономического гегемона там, и так далее, но вы неправильно работаете. Вот конкретно то, что вы делаете, это неправильно. Вы связались с Россией, вы потеряли Сирию, вы увязли на Украине, вас сейчас по всему остальному миру начинают гонять. Давайте мы здесь заключим мир, временное перемирие, а сейчас займемся Китаем. Потому что в Китай уходят основные наши деньги. Он сейчас подчеркивает, что из 800 миллиардов долларов американского ежегодного дефицита 500-600 приходится на Китай. Это огромные деньги, которые действительно утекают туда из Америки. И он хочет эту ситуацию поломать. Он, кстати, совершенно правильные вещи говорил. Он говорил, для того, чтобы быть сильным в военно-политическом плане, верните финансово-экономическое могущество Америки.
Но, возвращаясь, мы просто должны заканчивать нашу беседу.
Он получал поддержку промышленников в этом реального сектора, и поэтому он стал президентом.
Это не Зеленский, не Трамп, это не победа народа над элитой в рамках демократии.
Безусловно.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования и политолог программы «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо.